С 31 октября по 2 ноября в Екатеринбурге прошла конференция «Сохраним семью для ребенка», в которой участвовали представители 47 кризисных центров, социальных квартир и гостиниц для мам с детьми из 22 регионов России. Организовали эту встречу благотворительный фонд волонтеров «Помощь детям-сиротам» и Свердловская региональная общественная организация «Аистенок». Конференция ставила своей целью обмен опытом и повышение эффективности работы центров помощи женщин с детьми. Обсуждались вопросы оказания помощи семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, женщинам и детям-мигрантам в России, несовершеннолетним мамам, женщинам, пострадавшим от насилия. В перерывах между секциями мне удалось поговорить с приехавшей на конференцию из Москвы Еленой Анатольевной Ольшанской, президентом благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Ваш фонд существует уже более 10 лет и, как я понимаю, начинался с помощи детям-отказникам. А сейчас вы свои задачи ставите гораздо шире, как профилактика социального сиротства. И вот тема нынешней конференции, на которую вы приехали, «Сохраним семью детям» и обсуждение опыта создания приюта для женщин с детьми, как вот это связано?
Ну, на самом деле, мы не только приехали на конференцию, мы эту конференцию организовали в свое время, 4 года назад, там, да, потому что еще за несколько лет до этого были вынуждены открыть свой приют для мам с детьми. Почему я говорю «были вынуждены»? Потому что мы, конечно, на самом деле его не сразу же планировали. Мы начали работу по профилактике отказов от новорожденных в родильных домах, понимая, да, что намного важнее помочь ребенку остаться с мамой, да, на этом этапе, чем потом уже подхватывать этого одинокого младенца в больнице, организовывать какие-то вещи, там, не знаю, по уходу и обеспечению его чем-то, когда он уже остался без мамы, когда уже непонятно, как сложится его судьба. И, конечно, у нас были достаточно такие нереалистичные ожидания, на самом деле, на этапе этой работы. Мы подготовили психологов, там, да, мы изучили какой-то зарубежный в основном опыт. Мы обучили психологов в работе с ситуациями там, девиантного материнства, потому что понятно, что ситуация отказа от материнства, она такая, там, да, очень сложная психологическая сфера, когда по разным причинам у женщин идет отказ от материнской роли. Но оказалось, что проблема, с которой мы столкнулись в жизни, она скорее социальная, нежели психологическая, социально-экономическая. И женщина, у которой действительно речь идет там, о каких-то девиациях материнской сферы, мы увидели намного меньше, чем тех женщин, у которых все прекрасно с материнством, но те жизненные обстоятельства, в которые они попали, и, ну, понимаешь, что в том числе какие-то психологические причины, может, до этого довели, да, и несмотря на их желание сохранить ребенка таких возможностей, объективных или субъективных, когда им так кажется, у них нет.
То есть отсутствие жилья
это и не принятие. Это не, ну, на первом этапе это не принятие близких, да, может, жилье есть, но сейчас на этим ребенку довернуться не может. Ее не принимают родители, ее не принимают там партнер, с которым она живет, или даже муж, ну, реже, конечно, бывает. И она, по сути, находится в такой ситуации, что она может выйти только без ребенка, да. Иногда это и отсутствие жилья тоже, там, да, это разные совершенно ситуации. Иногда речь идет о мигрантах, о людях, которые приехали, причем о мигрантах не только, конечно, сразу же мы себе представляем разные страны СНГ, может быть, для Екатеринбурга это более актуально, но у нас, конечно, в России трудовая миграция, очень большой процент – это внутрироссийская миграция. То есть это люди с разных регионов России, которые приехали в Москву работать, и там у них нет этой поддержки близких, они там, не знаю, переживут в общежитии, там группа по 20 человек, куда ты тоже никак не можешь вернуться с маленьким ребенком. И в результате оказалось, что действительно некоторым девушкам некуда выйти из роддома, и мы начали искать, ну, мы знали, что есть такие центры, уже к тому моменту там их было пару в Подмосковье, не государственных там, да, а мы надеялись, как бы, что мы будем определять к ним, но, собственно говоря, потребность оказалась больше, чем пропускная способность тех центров, которые уже существовали, и тогда мы поняли, что у нас нет выхода, нам нужно открывать свой. Мы сняли дом и организовали свой первый приют, и дальше, собственно говоря, стало понятно, что это такая очень новая, достаточно сложная работа, которая требует очень много компетенции, очень много знаний и понимания, как ее выстроить, чтобы она была успешной. Потому что одно дело, когда вы помогаете подопечному на его территории, вы приходите к нему, там, или он временно приходит к вам в центр, например, на какие-то консультации. Другое дело, когда это место жизни, которое вы обеспечиваете, и в какой-то момент вам нужно, например, прекратить эту историю, человек должен выйти жить в мир. Там, да? И вот все эти моменты, а как, да, как принять, как определить, когда нужно выйти, как закончить, например, работу с клиентом, которому нравится жить в восприятии, он совершенно не готов никуда выходить, хочется, чтобы он жил тут всегда. Да, здесь очень много таких сложных моментов. Мы начали общаться с коллегами, на тот момент их было еще не так много, но они были, и возникла идея вот этой вот как бы конференции, что нужно собрать такие центры, встретиться нам всем, обсудить, а как мы делаем эту работу, как мы решаем общие для всех проблемы, связанные с работой, с мамами, с детьми. И вот первую конференцию мы собрали в 2013 году в Москве. Тоже наши большие друзья Истенок, да, с которыми мы очень активно общались. И было решено, принято решение, что вторую конференцию мы сделаем уже на их площадке здесь, с их большим их участием. Там, да, и мы уже были так, второй помогающей стороной. И дальше вот опять же вторая была в Екатеринбурге, третья в Москве, четвертая опять в Екатеринбурге. Конференция в Екатеринбурге основным организатором выступает Истенок, в Москве основным организатором выступаем мы и делаем их в таком партнерстве. Здесь мы как соорганизатор. И уже сейчас у нас вот на этой конференции 47 приютов из разных регионов, разные подчиненности, то есть и общественные, и религиозные, и государственные, очень разные. Кто-то в Минздраве, кто-то в Минобре, кто-то в Минсоц, те, которые государственные. То есть такие приюты, они не обязательно называются приюты, кризисные квартиры, революционные центры. В общем, по-разному, да, это места, где женщина или семья с ребенком могут быть какое-то время и получать помощь для того, чтобы снова вернуться в мир и быть семьей и не разлучиться.
А сколько вот на такой большой город, предположим, как Екатеринбург, в идеале, вот по вашим прикидкам, должно быть подобных центров? На сколько мест? Потому что у нас ведь только Истенок, и вот сейчас планируются епархиальные.
Ну, в городе вы имеете в виду, да, у вас в области еще несколько есть.
Да.
Вы знаете, я думаю, этот вопрос, конечно, задать не мне, а все-таки Ларисе. Дело в том, что это очень зависит от социальной ситуации в городе. Она очень разная, да. Потому что, например, Москва требует большого количества таких центров в силу, опять же, высокого миграционного потока. Например, какой-нибудь город там, ну, крупный, но находящийся не вне точек всех путей, там, да, куда, например, приезжают там в основном из соседних городов, такой потребности высокой не будет. Просто потому, что людям есть куда вернуться, да, у них дома рядом. И понятно, что никто такого расчета еще не делал. То есть вот реальные потребности. Мне кажется, конечно, здесь такая сложная история еще потому, что на самом деле частично люди, которые оказываются в приютах, не должны там оказываться, потому что не хватает просто других социальных услуг. Да?
Например, на дому, который можно оказывать.
Нет, даже не столько. Например, социальное жилье, да, когда люди, которые оказываются в приютах, которые, вот, например, человек просто, ну, не знаю, женщина потеряла работу, у нее была квартира в аренде, она потеряла возможность платить аренду, она осталась с ребенком на улице. У нее нет каких-то серьезных причин находиться в стационаре, потому что все-таки это место, где человек получает социальную, психологическую, реабилитационную помощь. Там, да? По-хорошему, такому человеку нужно просто предоставить арендное жилье там, да, или какие-то там средства на аренду. И в большинстве стран Европы, например, там есть такая программа, да, ситуация подобная, человек получает пособие в виде денег на, ну, эквивалентах средней арендной стоимости, на то, чтобы он снимал жилье.
Ну, там, по-моему, такая же история с девочками, предположим, если девочка родила, там, 15-16, мама выгнала, домой не пускает, и предоставляется тоже такое
социальное жилье. Да, ну, например, про 15-16, действительно, здесь есть какая-то логика, почему все-таки, наверное, им полезнее быть в приюте, чем в квартире в одиночестве, потому что, конечно, здесь нужна помощь, да, потому что когда тебе там только 15, роль матери довольно сложная, на самом деле, история, требует такого уже взрослого к этому подходу, нужна помощь однозначно, и период, как бы, эту помощь, там, да, такую дополнительную опеку он предоставляет, да, а вот, как бы, когда человек, на самом деле, единственное, в чем нуждается, это в крыше над головой, у него ее нет. То есть, с моей точки зрения, конечно, это не совсем профильный клиент приюта. У нас, к сожалению, бывают такие люди, там, да, которые находятся в приютах не потому, что действительно им нужна какая-то серьезная помощь и поддержка, потому что, ну, вот, такое временно сложились жизненные обстоятельства. Для них, конечно, должны быть социальные квартиры, там, да. Есть ситуация, опять же, когда у нас вопрос насилия в семье, там, да, тоже совершенно нерешенный. Вот, например, там, женщину с ребенком там избивает муж. Вот в итоге она вынуждена жить в этом приюте. Ну, сколько он там будет жить? А он, например, является собственником квартиры. Вот мы говорили с коллегами из Германии, они рассказывают, что у них в таких ситуациях есть какая-то норма, которая позволяет выселить из жилья насильника. Особенно если это жилье там муниципальное, там, да, или арендованное, то есть если он не собственник. Если собственник, это, конечно, сложнее, там, да, но опять же, если это супруги, то там можно, например, инициировать бракоразводный процесс раздела имущества, то все время какие-то решения, которые позволяют не только женщине прятаться вечно, как бы с ребенком, а мужчине спокойно жить в этой квартире, там, да, вот он ее побил, теперь он король, там, да, он там живет спокойно, она сидит, значит, в условиях, например, там, не знаю, комнаты на 4 человек со своим ребенком. И непонятно совершенно, но у нас почему такая несправедливость. Ситуация, да, то есть вот есть какие-то вещи, которые у нас не решены в других сферах, из-за этого люди находятся в приютах, да, вот если бы они были решены, потребность вот была бы меньше, но все равно в любом случае она всегда будет, потому что будут люди, которые вот прямо сейчас остались в ситуации, когда они на улице, там, да, и пока вот все это решается, тот же раздел имущества, им нужно где-то быть, есть ситуации, которые связаны с вот той самой низкой родительской компетентностью, непониманием, неумением, как выстраивать эти отношения с ребенком, которые требуют помощи специалистов, там, да, и поэтому, конечно, мне кажется, что вопрос в оценке потребности, он такой, он как бы имеет две стороны. Первое, нужно оценить потребности в других услугах тоже, да, и понять, там, что должен делать приют, а что нужно решать за счет каких-то иных механизмов. А вторая история, это, конечно, то, что вот мы сейчас видим по спросу, да, что количество обращений к нам превышает нашу способность и возможность их принять. Мы перенаправляем коллегам, там, да, потому что нам иногда проще купить денег на поезд, отправить человека. Там. У нас просто небольшой приют в Московской области, коллегам в более крупный приют, особенно если человек примерно из того какого-нибудь региона приехал в Москву, да, потому что у нас там бывает очередь. Сейчас, например, у нас 7 мест, у нас 8 мам, то есть, да, мы вынуждены как-то их немножко уплотнять, потому что их больше, чем наших возможностей, да. Есть ситуация, когда, например, мы, ну, вынуждены какое-то время снимаем, например, хостел, да, для мам с детьми, потому что у нас, опять же, нет мест, что говорит элементарно о том, что потребность выше. Ну, по крайней мере, в крупных городах точно потребность выше, про маленькие города я не знаю, да, но в каждом крупном городе их должно быть несколько, они должны быть разных категорий. То есть есть приюты для жертв насилия, у них совершенно другой функционал, они работают по другим программам, и чаще всего они такие закрытые, то есть туда, не знаю, вход с охранником, да, нет свободного прихода гостей, нет информации в интернете о расположении адреса, потому что это опасно, потому что насильник может искать свою жертву там, да, и так бывает довольно регулярно, и понятно, что это не та же самая история, как приют, например, для людей, которые просто негде жить, где могут быть там целые семьи иногда, с отцом, и с мамой, там, да, и с бабушкой, и дедушкой, которые оказались на улице, и совершенно как бы другая история приют для мам, которые были на грани отказа от ребенка, наш приют такого типа, да, где наш приют для женщин с маленькими детьми, в основном новорожденными, а, например, тот самый приют, который работает с жертвами насилия, без разницы, какого возраста ребенка у женщины, там, потому что жертва насилия может быть мама с 15-летним сыном, да, никак не зависит. И они, конечно, имеют свою специфику работы. Они разные, каждый такой тип должен обязательно существовать там, да. И дальше просто, мне кажется, в каком соотношении от количества детского населения, там, да, чтобы было понятно, что в большом городе должно быть несколько, в маленьком один, а в поселке, наверное, вообще не нужен такой приют. Да. Если такая ситуация случается, можно опять же доехать до того места, где он есть.
А по опыту западных стран, какова доля государственных приютов и существующих на благотворительные деньги?
Ну, как это у нас? Смотрите, мы только что это говорили, нужно понимать, что у нас не государственные, а те, кто существует на благотворительные деньги. А на Западе не государственные, а те, кто существует на государственные деньги. Но имеют учредителем как бы частных лиц, да, не государство.
Гранты какие-то?
Ну, у них нет, у них как бы гранты грантами, но гранты – это как бы дополнительное финансирование. Они существуют за счет государственного социального заказа, за счет того, что обычно муниципалитет, ну, во всех странах это решено по-разному, но принцип очень похож, что вот на территории, чаще всего там территория принимает решение, там ведомство или там какие-то, не знаю, административные структуры о спонсировании, о выделении средств на те или иные задачи. И кто эти задачи решает на территории, тот и, собственно говоря, и получает. Да, будь то не государственное, не государственное, некоторые цены вообще уходят от формы государственной ровно потому, что это дороже, это менее эффективно. потому что меньше возможности быстро откликнуться на задачу, там, переориентировать свою работу. Ну, не знаю, там, вот сегодня вам нужен один период, а завтра два. То есть задача создать второе государство, это, понятно, очень долговременная там, история, там, да, бюрократическая задача, как бы предложить тем, кто есть здесь на земле и готов этим заниматься, получить на это финансирование, она решает проблему гораздо оперативнее, там, да, иногда и качественнее, потому что люди, которые приходят в сферу снизу, они приходят с такой личной мотивацией. Да, им хочется помогать. И, конечно, что можно сказать, что во всем мире социалка – это не высокооплачиваемая сфера. Там, да? Социальная работа всегда одна из самых низкооплачиваемых. И в этом есть, конечно, очень много минусов, потому что там сложно, например, привлечь хороших специалистов на низкооплачиваемую работу. С другой стороны, понятно, что при этом там намного больше сотрудников с высоким уровнем мотивации, да. Но даже низкооплачиваемая работа в Европе все равно она не повыше, чем у нас получается, да, это не совсем там в уровне с прожиточным минимумом, там, да, все-таки такое деньги, на которые можно прожить, но это не, как бы это немного, да, поэтому, собственно говоря, туда идут люди не за деньгами, а за мотивацией, но поддержка в основном, конечно, государственная. Общественная организация, которая выполнять или иные социальные услуги, она получает за это деньги от муниципалитета, от региона или от ведомства, да.
Ну, вот если шире опять про профилактику социального сиротства. Сейчас вот скоро Новый год, и опять мы будем видеть очень много объявлений о сборе помощи в форме подарков для детдомовцев. У нас до сих пор, вот, например, в городе это достаточно развито. Покупка каких-то подарков, выбор подарков, там можно такое подарить, такое, или просто собирают массово сладкие подарки, так называемые, да. Что бы вы посоветовали, исходя из своего опыта, куда идти и как помогать в сиротских учреждениях людям, которые этого хотят, хотят действительно помочь?
Сейчас скажу, наверное, такую фразу, да, я понимаю, которые меня могут побить. Люди, которые очень хотят помочь, я прекрасно понимаю их интенцию, да, они действительно от чистого сердца, они видят детей, которые остались одни, это нормально, что они как бы чувствуют сострадание, чувствуют там, желание там, кому-то помочь, не быть одиноким, но здесь очень простая история. Помочь ребенку одиноким на один день – чужой взрослый человек. Вот вы про себя просто эту фразу подумайте, нормально ли это вообще как бы ситуация, что в жизни ребенка появляется незнакомый взрослый, появляется на короткое время, как-то с ним очень сближается и исчезает из его жизни. Там, да? На самом деле понятно, что нет, она не очень нормальная для ребенка. У детей из детского дома, к сожалению, самая большая проблема – это не отсутствие подарков, а отсутствие как раз-таки значимого взрослого, отсутствие семьи, которая совершенно никаким образом подарками не компенсируется. Во-вторых, к сожалению, из-за того, что как раз-таки в отсутствии значимого взрослого постоянного мамы, там, да, какого-то близкого человека, параллельно с этим у нас очень активно развита вот такая разовая помощь детским домам, и количество чужих взрослых, которые приходят, исчезают, приходят ненадолго, но при этом очень сильно нарушают дистанцию, там, обнимаются, там, дарят эти личные подарки, там, а их слишком много. У ребенка складывается совершенно неправильное представление о границе вообще и о взаимоотношениях с людьми. Да, и вы понимаете, что человек, который растет без близких отношений с постоянным человеком, но с кучей кратковременных, там, нарушающих границы с чужими посторонними, которые исчезают, к какому типу взаимоотношений, например, с его личной жизнью он придет, когда он вырастет и будет строить свою семью? Да, можно догадаться. И понятно, что мы, когда дарим подарок, мы не думаем, что таким образом мы ребенку вредим. Да? Но помимо того, что мы нарушаем, безусловно, границы его представления о мире коммуникации, потому что не может любой дядечка с улицы прийти там, к нашему ребенку, подарить ему куклу, обнять его, посадить на коленки, поэтому мы, наверное, вызовем милицию, если такой дядечка попробует это сделать. Да? А с ребенком из детского дома это происходит несколько раз там, в месяц, а перед Новым годом вообще беспрерывно, надо там каждый день. Эти люди ходят и приходят, они ему никто, они никем ему остаются, они нарушают как бы границы коммуникации, они сейчас дарят очень дорогие подарки. Дорогой подарок, на самом деле, это тоже что? Это признак внимания. Мы не дарим дорогие подарки незнакомым людям. Это не принято в нашей культуре, это ненормально. И мы приучаем ребенка, к каким-то совершенно искаженным взаимоотношениям. Во-первых, это обесценивает любые подарки. Подарки – это то, чем мы подчеркиваем как бы свое отношение с этим человеком. Когда от незнакомых, вот этих случайных, ушедших, бесконечно как бы приходящих, уходящих людей ребенок получает массу дорогих подарков, это обесценивает как представление об отношениях с людьми, так и представление о подарках. И те же самые айфоны, которые, да, детям очень часто обмениваются на водку, на сигарет, которые сложнее достать, которые являются большей ценностью там, среди подростков в детском доме, чем мобильный телефон. Да. У нас очень много жалоб от приемных семей, которые приходят к нам на консультации. о том, что, например, дети, которые в столичных, особенно детских домах, где был очень большой поток этих новогодних историй, они начинают требовать от семьи того же самого. Они могут выкинуть, там, не знаю, в сердцах телефон об стену разбить и требовать, чтобы тут же купили такой же новый, и не понимать, почему, собственно говоря, эта просьба не кажется родителю нормальной. Там, да, они совершенно не радуются вещам, потому что у них их было много, они ничего не стоили. Они не ценят как бы какие-то сердечные подарки. Подарок должен быть там супердорогим, да. Его должно быть много, он должен легко меняться, он не имеет никакой ценности. Они там, не знаю, например, привыкли к тому, что там у них этих елок, концертов и праздников в районе Нового года такое количество, да, зашкаливающее, то есть больше, чем у любого нашего семейного ребенка, что, например, там даже была история, когда в одной приемной семье ребенок, ну, уже такого младшеподросткового возраста, который к ним пришел, у них повол, потом сказал, нет, пойду я обратно в детский дом, у вас скучно, а там у нас все время праздники, там, да, и понятно, что, ну, ничего хорошего в такой картине мира, которую мы закладываем в ребенка, нет, он с ней выйдет все-таки в мир, который совершенно не будет к нему так относиться, когда ему исполнится 18, никто не будет ему дарить подарки за то, что он сирота. Никто не будет ему показывать праздники за то, что он сирота. А он вышел в мир с ожиданием, что все ему сейчас все просто так дадут, любой взрослый приобнимет, пожалеет, там любой взрослый что-нибудь подарит, раз, и как бы этого нет. А те взрослые, которые так себя ведут, это, к сожалению, оказываются не самые лучшие взрослые, там не самыми лучшими последствиями. Да? И, конечно, это еще и такое очень сильно добавляет к опыту ребенка потребительскому, иждивенческому, да, которого и так много в детском доме, там живет на всем готовом, он живет в такой информационной бесконечной среде, то, что там ему пособие, ему то дадут, ему квартиру дадут, да, и он вот в этих ожиданиях, что он, с одной стороны, никому не нужен, одинокий, ничей, а с другой стороны, все ему дадут и должны и просто так, вот это как бы та атмосфера, в которой он вырастает. Она, на самом деле, очень порочная, она совершенно неправильная, и поэтому не нужно к ней прибавлять свою каплю. Да? Если есть желание помочь кому-то именно подарком, есть другие категории людей, для которых подарок не будет вот такой проблемной историей, да, например, те же самые дети в многодетных малоимущих семьях, но точно так же, и тут же, смотрите, когда мы говорим про дети, нам вроде как понятно, что не мы должны дарить им эти подарки, а мы должны передать эти подарки родителям, которые им подарят, потому что если нет денег на что подарить подарки своим детям, и это, ну, реальная хорошая помощь, да, и при этом у нас же есть понимание, ну, большинство людей, что действительно вот правильно будет, чтобы родитель своему ребенку этот подарок подарил, что укрепит их взаимоотношения, там, он не мог, вот он смог там выполнить желание этого ребенка купить тема, там, не знаете, роликовые, коньки роликовые или еще что-то. Да, и понятно, что вот эта схема, что родитель как не мог, так и не может ничего дарить, а приходит чужой дядечка и все это дарит, она неправильна. Здесь нам это понятно. А вот в отношении детей в детском доме почему-то у нас это понимание исчезает там, да? А если хочется именно прям самому и руками подарить кому-то, есть совершенно чудесная история. Это одинокие старики в домах престарелых, которым действительно никто не подарит этого личного подарка, и у которых там нет навещающих родственников, они будут рады и счастливы получить этот знак внимания, вообще с кем-то пообщаться там, да? Взрослый человек, у него уже все сформировалось, у него уже картина мира никак сильно вы на нее не повлияете, в отличие от детей. И в этом смысле, конечно, лучше всего переориентироваться либо на другую категорию тех, кому эти подарки дарить, или там, например, не знаю, дети, которые родители лежат в туберкулезных больницах, которые тоже такие полусироты очень часто там из не очень стабилизированных семей, которые тоже могут там, не приходить ни на Новый год, там, да. То есть, и опять же, идеальный вариант все-таки, чтобы эти подарки дарили знакомые люди, а не вы, чтобы вы передавали тому, кто это ребенку подарит, тот, кого он знает, чтобы это было действительно частью такой общепризнанной в нашей культуре картины того, что означает подарок, в каких ситуациях он как бы дарится. И еще лучше, это, конечно, вообще, на самом деле, переориентироваться с подарков на какие-то форматы иной поддержки, там, финансовой или волонтерской, да, очень много организаций, которым нужна эта помощь. Можно, например, там, собирать помощь, собирать средства там для сотрудников, там, да, и, например, направлять на поддержку тех или иных проектов, и, например, в качестве подарка подарить, не знаю, там, детям из детского дома, например, оплату на год репетитора по русскому языку, да, или оплату, там, не знаю, нянек болеющему ребенку в больницу, там, да, много, может быть, всяких вариантов, даже психолога, да, который будет работать с детьми, перенесшими там сексуальное насилие, например, да, и в этом смысле, конечно, подарок намного значимее и полезнее, и лучше. Единственное, что, может быть, он для вас выглядит менее симпатично. Тут вы кому-то в руку передали, и прямо вам улыбнулись. Да, нужно, опять же, честно понимать, что да, вы делаете это не для этого ребенка, а для себя. использовать этого ребенка, чтобы получить это удовольствие от доброго жеста. И нужно разделить. Либо вы хотите получать удовольствие, и опять же, хорошо бы это удовольствие другим способом получить, не за счет одинокого, пострадавшего как бы ребенка, у которого будет, скорее всего, очень сложная жизнь, и вы в нее сейчас вкладываетесь не лучшим способом.
Расскажите, пожалуйста, как вы сами занялись вот этой темой? Вот вы говорили о личной мотивации, у вас ведь она тоже была, как я понимаю.
Да, у меня, на самом деле, не было никаких планов заняться этой деятельностью. Я просто попала своим ребенком в 2004 году в больницу, и наша палата оказалась крайней к палате отказных детей. Ну, мы их сейчас называем отказных, не совсем верное слово, но мы как-то вот так ввели в обиход. Ну, детей, которые были без родителей, там, да, из них не все были отказные. И для меня это было таким очень большим личным шоком. Причем это понятно, когда у тебя маленький ребенок, что другое восприятие и вот представление о том, как нужно заботиться о ребенке, сколько у него должно быть заботы, ухода и любви. И когда ты видишь ребенка, который один, который просто всегда один, которому никто не сидит с ним рядом, никто не держит его на руках, никто там не поет ему песни, он плачет, к нему никто не подходит. Это, конечно, трогает намного сильнее, чем человек, у которого нет на данный момент младенца на руках. Да, потому что, конечно, все чувства вот по отношению к маленьким детям в этот момент обострены, и я просто не смогла просто уйти из больницы. Я туда вернулась на следующий день, и начали приносить помощь, потом оплачивать няни, и постепенно из этого всего вырос, собственно говоря, наш фонд.
Напомню, дорогие радиослушатели, вы слушали беседу с президентом благотворительного фонда волонтеров «Помощь детям-сиротам» Еленой Анатольевной Ольшанской, которая приезжала в Екатеринбург на конференцию «Сохраним семью детям». Мы обязательно продолжим эту тему и попросим рассказать об этой конференции представителей региональной общественной организации «Аистенок».